стадии просветления, 7 ступеней мудрости и перерождения в соответствии с ними. Начало. 4 мирские стадии. Обычный человек. На душе много эмоций, мысли подобны бешеной обезьяне, и сознание опутано ими. Ум немного усмирен, и есть покой в сердце.
Называйте номера. Первое,
второе. Ум немного усмирен, и есть покой в сердце, но еще много рассеянности. Ум трудно держать на привязи, возрастает вера и энтузиазм. Третье. Иногда покой, иногда волнение, иногда безмятежность, иногда рассеянность и отвлечение. Усердие в созерцании стало естественным. Четвертое. Дух безмятежен, в сердце покой, есть привычка пребывать в созерцании. Если возникают отвлечения, снова быстрое возвращение. Перерождение такого йогина неопределенно зависит от накопленных заслуг и выполненных практик.
Вплоть до стадии зачатия перерождение такого йогина неопределенно. На стадии зачатия оно также неопределенно. Но у него есть возможность сохранять воззрение и созерцание в любом состоянии, если он продолжает вынашивать созерцание. Определенность начинается с момента обретения стадии вынашивания, и в момент обретения освобождения, на стадии рождения, она полностью реализуется. Все более высокие стадии после рождения – это определенные стадии. До вынашивания и рождения – это неопределенные стадии. Все эти стадии связаны с уровнем постижения единого вкуса. По сути, куда мы двигаемся по мере созерцания к единому вкусу. То есть мы все больше и больше приходим к недвойственному пониманию мира, к устранению ума и реализации тождества субъекта и объекта, ума и мира, атмана и брахмана. По мере того, как наше чувство недвойственности, единого вкуса нарастает, карме все труднее нас зацепить, очаровать, отвлечь, ввергнуть в новое неконтролируемое рождение. Однако реализации могут идти разными путями. Например, кроме развития созерцания единого вкуса, есть путь развития дхараны, концентрации, дхьяны. Дхьяна, способность достигать дхьяны, также влияет на будущее перерождение. Она не освобождает от круга рождения и смертей, но она создает для ума дополнительные возможности.
Йогины, реализовавшие состояние дхьяны. Если йогин обрел способность находиться в дхьяне, то он может получить перерождение, а затем снова продолжить свою духовную практику. Однако, если его дхьяна не глубока, у него есть возможность привязаться в посмертном опыте к различным тонким состояниям, состояниям ясности, блаженства или пустотности.
Чтобы достичь освобождения через дхьяну, нужно достичь 8 дхьяны. В 8 дхьяне пережить опыт распада иллюзий эго. А затем, выйдя из этой состояния дхьяны, запомнить его, поддерживать его в повседневной жизни, таким образом научиться лая-йоге. В зависимости от того, какая дхьяна достигнута, силой ума йогин может переродиться либо бесформенным богом причинного мира, с телом в виде элемента пространства, либо богом, имеющим форму, с телом, состоящим из элемента пространства, элемента воздуха, элемента огня. Если он практик иллюзорного тела, то он родится посвященным богом в облике своего божества. Если у него нет практики иллюзорного тела или она неполная, он родится непросветленным богом. Значит, его реализация будет временной. Если тхьяна была низкого порядка, то он пойдет не в миры, высокие миры в Упалоке, миры святых, а в низкие, сансарные миры богов, ну, например, переродится в свите Индры, станет одним из дандхаров. Если тхьяна еще была ниже и была на уровне подступающей концентрации, он не сможет попасть в небесные миры уровня Индры, пойдет в Питрилоку, например.
Иногда тот, кто реализовал состояние высокой тхьяны, имеет чистый опыт переживания бытия после смерти, то есть в нем нет дурных карм, связанных с мирами ада или мирами людей и животных. Однако он подвержен тонкому соблазну перерождения в мирах богов страсти или в мирах богов Рупалоки. Тот, кто схвачен блаженством, переродится богом в мирах сансары. Тот, кто, реализуя третью и четвертую дхьяну, привязался к ясности, переродится богом мира Рупалоки.
Что значит привязался? Это значит, благодаря концентрации, войдя в тонкое тело, у него начали возникать разные тонкие идеи, тонкие мысли, тонкие образы. И он начал ими поглощаться, начал углубляться в их рассматривание. Ему не удалось их растворить в пустоте чистого света своего «Я». Ум заработал в этом направлении, он начал создавать тела, отношения, связи и развивать целые миры. И перенос энергии происходит в эту область, происходит перерождение. Это значит, что ум где-то выплеснулся, была нарушена самьога. Вместо того, чтобы тратить время на постижение пустоты, недвойственности, брахмана, он очень много энергии отдал постижению нового опыта, опыта ясности. И таким образом настолько увлекся, что создал тело, создал судьбу и оказался там. И произошло перерождение. Сиддхи, святые мудрецы, посещают различные миры, в том числе и миры ясности. Но они не увлекаются их как переживанием личного опыта. Вместо этого они безупречно поддерживают равновесие ума, пребывая в недвойственном видении. Поэтому никакие из тонких миров, никакие из раев их не могут обольстить.
Тот, у кого есть фиксация ума на пустоте, после смерти может обрести перерождение в области богов-долгожителей, Рупалока. Такой йогин должен тренироваться в том, чтобы очистить тенденцию захватиться любыми тонкими и бесформенными состояниями. Если йогин порождает усилия, чтобы помнить прошлую жизнь,
бывает, наступает переживание пятой тхьяны, шестой тхьяны, седьмой тхьяны. Это самая возвышенная тхьяна, не говоря о восьмой. Бесконечное сознание, бесконечное пространство, состояние отсутствия «я». Если ум йогина привязывается к этим состояниям, так что не может воспринимать недвойственность высших, поглощается ими, постепенно он начинает переживать своим телом бесконечное пространство или ощущать себя бесконечным сознанием. Это настолько чистое, самодостаточное, отдельное состояние, что кажется, будто реализация уже достигнута. Его очень легко спутать с реализацией. Оно похоже на реализацию. Очень много признаков. Есть вичара, есть вивека, есть вайрагья, есть какое-то переживание небольшое единого вкуса. Нет имени, нет формы, казалось бы. Все признаки налицо. Есть непрерывное сознание во сне без сновидений. То есть очень похожее состояние на реализацию. Нет никакой привязанности к материальному телу, нет ограничений временем, пространством. Но нет способности растворять грубое проявление. Нет способности растворить самые тонкие причины кармы эго. И тогда такой садху может получить тело в облике Бога мира без форм, состоящее только из одного элемента. Он будет жить в таком причинном теле, состоящем из одного элемента, очень долго. Он будет пребывать в огромном блаженстве, считая, что это освобождение. Однако, с точки зрения святых, он еще не покинул сансару. То есть сансары, они считают все, что включает оболочки. И три типа сознания – джаграта, свапна, сушупти. То есть он еще не вырвался за орбиту сушупти, за орбиту причинного тела. А значит, в его причинном теле тонкие семена кармы, самые тонкие, не выжжены еще. И хоть он будет жить очень долго в этом теле. С точки зрения вечности, это факирный час. То есть он освобожден временно до тех пор, пока не задвигались гуны, татвы, пока его карма не иссякла, и пока он не выпал из этого непроявленного пустотного состояния. Переживание пустоты здесь есть неполное, и оно происходит в форме привязанности, не в форме реализации без всяких привязанностей, а в форме тонкого-тонкого цепляния за пустоту. И раз есть тонкое цепляние, значит есть оборотная сторона отвержения. Отвержение имени и формы и проявления. Из-за отвержения есть неспособность их освобождать, растворять. Цепляние не дает использовать, опираться на вичару, вивеку и двигаться глубже. Трудно сказать, может ли такое существо, родившееся бесформенным Богом, идти по пути освобождения. То есть, если задают такие вопросы, а вот если оно, ну, такой человек был человеком, переродился Богом мира без форм, обрел такое тело, может ли он там заниматься практикой? Я говорю, что мантры читать или асаны пранаямы делать вряд ли. Тело состоит из одного элемента. Это пустотное сознание. Но, возможно, он может заниматься созерцанием. То есть, если он не полностью потерялся в этом и не увлекся, если он достаточно осознан, и осознан настолько, чтобы выполнять вичару, различать свое состояние и турию, просветленное состояние, то, возможно, он сможет этим заниматься, хотя это непросто. Если у него возникнет вайрагья по отношению к причинному миру и причинному телу, то, проживя несколько миллиардов лет в причинном теле, у него будет достаточно времени достичь полного просветления. Тогда его следующее, он как бы при жизни своего причинного тела, своего тела в облике бесконечного пространства или бесконечного сознания, реализует освобождение. Из реализованного состояния освобождения он вырвется из своего обусловленного причинного измерения, достигнув полной реализации.
А такие существа, они могут мыслить?
Мыслить? Вы пробовали мыслить во сне без сновидений? Нет. Они могут осознавать, мыслить нет. Чтобы мыслить, надо вниз опуститься немножко, надо задействовать ментальное тело. Мысленная энергия – атрибут ментального тела.
Там же нет живости,
да? Да. Там
может
есть...
быть осознавание?
Но они не в облике мысли, не в образе мысли.
Нет, в облике спасения.
Да. Это осознавание себя как себя, существующего везде и нигде, как сознание пустоты, но при этом чувство «я» существует. Оно может быть темным или светлым. Если мало заслуг, то силы осветить причины мира не хватает. И йогин находится в полутемном, таком сером, осознанном, полуосознанном состоянии. Если мало совсем заслуг, это темное, малосознательное состояние. Медитация с расплыванием ведет к этому. Джада самадхи. Поэтому некоторые мастера говорят, что мастера дзен, если монахи плохо медитируют в дзен, они могут переродиться в таком темном состоянии, томатично накопить много тамаса, а потом неосознанно вывалиться куда-нибудь из него в утробу животного. Потому что у животных много тамаса. И это произойдет как бы из сонного, томасичного состояния. Но если достаточно заслуг, присутствует свет в медитации, они пребывают в определенном измерении света. Тонкое эго здесь сохраняется, тонкая личность здесь сохраняется. И не только личностность сохраняется, но сохраняется оцепляние, иллюзия личностности. Личностность может сохраняться на любом этапе реализации и на высшей реализации тоже. Но цепляния и иллюзии личностности не существует. Например, даже когда йогин достигает стадии 16 кала, он может создавать любую личность. И он создает личность в облике Брахмы, чтобы сотворить новую вселенную. Но при этом у него нет иллюзии цепляния за личность. Адвайта Ишваравада не отрицает личностный аспект и личностность. И мы идем в поведении, не во зрении, по пути тоже Адвайта Ишваравада. То есть Адвайта Ишваравада – это путь ситха, путь ситханты. Когда ты идешь по пути Ишвара, это путь, который описывает Васиштха, Дататрия также. Во зрении мы вполне можем идти этим путем. У нас нет нигилизма. Вернее, в поведении. В относительном. То есть нашим поведением становится создание Вселенной и создание такого личностного проявления в облике Ишвара. Это Ишвара Тата.
То есть вот там находиться, в этом состоянии, можно соблюсти свои виджи, которые были до чистой вообще?
Вот все это зависит, насколько ему удастся восстановить свою практику. Это цепляние за это тело, это измерение не считается достижением именно потому, что часто не может. То есть критикуется не освобождение и путь из этого, а цепляние за него, остановка в этом. И вот может или нет, зависит от глубины искусства практики йогина. Это так же, как попав в небесные миры, одни могут воспринимать тонкое сознание, успешно практикуют. Что делают другие? Они полностью, как йоги, утрачивают себя. Их тенденция души очень слабая, она подпадает под наслаждение. Бывает так, что человек превосходно делает вирасадхана, экстремал, терпит лишения, трудности, но когда жизнь поворачивается хорошей стороной, внезапно он, как йогин, полностью сдувается. То есть он прошел страдания, болезни, трудности, экстремальные ситуации, победил, выполнил самые ужасные тапаси, но жизнь повернулась хорошей стороной, заслугами, и он опустил руки. То есть он не ожидал, с какой стороны сансара к нему придет. Она пришла в виде ему красивой, обольстительной реальности. И он уже как бы потерял весь свой запал, у него упали показатели вичары, у него вивека упала, потому что сложно отличать, и вайраги нет. Вот когда были плохие, жесткие, экстремальные ситуации, там деваться некуда, есть четкая вивека. Это плохо, это хорошо, нирвана там, а здесь ужасная сансарная реальность. Есть также вичара, постоянно надо высвобождать ум, исследовать, исследовать, деваться некуда просто. И вайрагья, отсекается все, куда денешься. А вот все хорошее пришло, и внезапно он расслабился. Так бывает тоже с практикующими. Они живут в миру, их жизнь в миру из-за заслуг. Небольших заслуг – кошмар. Дисбаланс в отношениях с родственниками, с друзьями, или они там в обществе находится в состоянии неприятия его, окружающая культура, друзья, нужна плохая работа, ни никакой удовлетворенности, нет никакой самореализации. То есть в обществе, в миру вообще не все каналы перекрыты, отрицание, все ужасно. Вокруг плохой район, какая-нибудь среда неблагоприятная. И у них сильное варагья, сильное желание практиковать, сильное вичара, четкое различение, это Бог, это майя. Затем они приходят в среду садху, их ум немного очищается, страдания, да, и они испытывали еще страдания какие-то. Все очищается, они видят, здесь хорошо, хорошие отношения, хорошее практикующее, хорошие божества, стабильность, хорошая любящая атмосфера, если она хорошая, Маша, не такая есть. И как-то у них так все расплывается и притупляется. И тонкость практики внезапно, на что они начинают медитировать после этого? Они забывают, зачем они пришли. Забывают про вичару, про махашанти, про стремление к освобождению. Какие они клятвы давали, когда в монахи шли. Это обычно бывает с теми, кто прожил в монашестве там, 6-9 лет. Где-то вот так. И они как-то забывают это все, у них притупляется. Они начинают присматриваться друг к другу. Какие-то нереализованные самскары, те, у кого асурические кармы, начинают искать друг в друге недостатки. А у кого другие кармы, они начинают, кто им нравится, думать друг о друге. Они, тут неплохо вообще живется, какие хорошие люди, интересные, с ними можно поближе сойтись, познакомиться. Они начинают присматриваться к себе, какая интересная личность, во мне столько способностей, талантов, я могу и так проявиться, и так. И вот эти все вещи начинают становиться важнее тех клятв, которые они дали, когда стали монахами. Либо они начинают присматриваться к своему положению, к своему статусу, к своему влиянию. Думают, а что, у меня недостаточное положение здесь. Мне можно влияние побольше. Я могу быть более важной личностью в санге. И это их начинает сильно заботить. То есть они находят какие-то окольные пути, и их вот этот дух, пыл искать Бога, искать освобождение, выполнять тапасию и садхану, вдруг расплывается. Они теряют себя, и вместо этого начинают жить второстепенными вещами. Это тоже ошибка, это похоже очень на это. Таким же образом в небесных мирах многие садху, попав в миры Индры, теряются. Там апсары, там ситхи, желания исполняются. Зачем еще практиковать? Страданий-то нет. Но их нет сейчас. Их нет, потому что вот в данных условиях их нет. А если реальность есть, то они снова появятся. И снова гуны, татвы повлияют на ум. И пока ты не достиг освобождения, все это вернется. То есть это все разрушимо и непостоянно, если он удовлетворяется поверхностно. И вот боги причинного мира – это очень возвышенно, очень высоко, но примерно то же самое.
А что мне со сколькими хаттами? Там же тоже уже гуру.
Там есть взаимодействие со святыми, там тоже могут быть гуру, но он, конечно, не сидит так на троне, не общается, но там общаются два сознания. То есть одно бесконечное сознание увидело другое бесконечное сознание. Там происходит передача бхавы, вдохновляющая, и передача света. И вот многие святые пробужденные, они вытаскивают из этого состояния, там, в общем, тоже проповедь есть, миссионерская работа. Они передают свет, передают бхаву и показывают, что это измерение недостаточно. На самом деле, святые, обладая причинным телом, могут ведь формировать и иллюзорное тело, и владеть и мысленной передачей, и образной передачей, и передавать бхаву, ну, все что угодно возможно. Они не ограничены. И они вытаскивают этих существ из их причинного мира, говоря, что это состояние разрушимое, и нужно глубже практиковать и выполнять тапасию и садхану. И что происходит дальше? Некоторые из них могут это делать в причинном теле. И они углубляют свое самадхи, меняя свое направление ума. Просто изменив направление ума, святые или боги приводят их к полной реализации. Другие чувствуют, что они не могут в этом состоянии практиковать, им нужно что-то грубое, нужно что-то более конкретное. И они выбирают снова переродиться в одном из миров, имеющем форму. Либо в мире людей, либо в астральном верхнем мире получить сияющую форму в облике небожителя.
Если йогин порождает усилия, чтобы помнить прошлую жизнь, то при перерождении память может сохраниться, либо воспоминание о прошлой жизни может восстановиться благодаря созерцательной практике. Осквернение от пребывания в чреве может произойти даже с опытным йогином или ситхом, но если выполняются очистительные практики и тонкий ум снова развивается, то воспоминания прошлых жизней восстанавливаются. Низшие дхьяны реализации. Если йогин обрел самую начальную способность к вхождению в дхьяну, первую, вторую, то у него нет заслуги, чтобы освободиться в момент смерти и реализовать одно из просветлений. Тогда, если йогин очистил свой ум и способен однонаправленно фокусировать его на мантре, божестве или медитативном состоянии, к примеру, на бесконечном пространстве, он может обрести немного более высокое рождение. Однако для этого он должен преодолеть различные иллюзии и препятствия. Для него есть множество различных препятствий в мирах после смерти, затмевающих исконное созерцание. Если его дхьяна сопровождалась медитацией любви, сострадания, он может родиться божеством сансары или божеством мироформы. Если он выполнял практики абхоры или тантры, связанные с левым тантрическим путем, то он может стать дахом, дакини или даже родиться демоническим существом в случае неудачи. Если йогин привык получать удовольствие от созерцания видений или переживания эмоций, он может переродиться ракшасом, существом из мира без формы, которое представляет собой чистое бесформенное сознание и питается энергией мыслей.
Кроме существ, родившихся в причинном мире, есть также духи причинного мира. Есть духи астрального мира, есть духи причинного мира. Они обладают бесформенными телами, это как низкие разумы, но не имеющие имени и формы, но они могут питаться энергией имен и форм, энергией мыслей других людей, например. У них нет конкретного тела, это просто сознание и пространство. Но питаться они могут энергиями мыслей, энергиями образов других существ. Часто в мире людей жизненную силу людей похищают как духи из тонкого мира, так и духи, не имеющие имени и формы. Они привыкли созерцать образы, картинки, эмоции и извлекать из них энергию и таким образом напитывать свое бесформенное сознание. Их нельзя сравнивать с достигшими причинного тела мудрецами или садху. У них нет того уровня света и переживания недвойственности, но просто у них тело обладает одним элементом, элементом пространства в основном. Но это более низкие существа.
Такие существа обитают в местах силы или на кладбищах. Если йогин практиковал садхану божества и отождествил себя с божеством, но его самаи были нарушены, есть вероятность его рождения в виде демона в форме своего божества. Если же он осознает пустотность формы своего иштадевы, то может обрести глубокое состояние пробуждения и реализовать один из видов иллюзорного тела. Если же тело будет созерцаться реально существующим, такой йогин переродится божеством мироформы.
Здесь возможны сарупья мукти, салукья мукти. Они считаются более низкими по сравнению с саюджи мукти.
Тот, кто обрел состояние Манолая и может пребывать в нем некоторое время, даже останавливая дыхание и сердце, не сможет, тем не менее, пережить подлинную просветляющую пустотность, поскольку осознавание такого йогина находится внутри оболочек ментального или каузального тела.